Добрый вечер. Тучна и обильна Ставропольская степь, скажем так. Богато родится в ней хлеб. Когда я был там однажды с делегацией BBC, то губернатор, принимая нас, сказал: «Наш хлеб можно положить на стул, сесть на него, он сплющится, когда встанешь, он поднимется опять». Для меня вот этот образ поднимающегося со стула хлеба, после того, как губернатор с него поднялся, навсегда стал символом Ставропольщины. Но сегодня, господа, мы говорим совсем о другом. Сегодня мы говорим о музыке и о госте, который специально прилетел сюда, в Москву, а именно из московского бюро мы ведем свою сегодня передачу, специально прилетел из Ставрополья для того, чтобы принять участие в нашем севообороте. Прошу, господа, любить и жаловать Игорь Шиянов. И тут должно раздаваться биение стаканов друг от друга. Но вина мы сегодня не припасли, потому что репетировали, записывали. Так что прошу просто вот любить и жаловать без всякого боя стаканов.
Как мы без боя стаканов? А мы что?
Лондон, спасибо, за границу нам поможет.
Вот именно.
Ну что ж, мы тогда безотлагательные начнем с первой песни, которая называется «Художник».
Художник был, художник жил, он ненавидел и любил, но вдохновение брал всегда с небес. Он знал и блеск, и нищету, оберегал свою звезду, нам тайны кистью приоткрыл слегка. Я знаю боль твоих картин, я, как и ты, живу один в огромном замке, полном пустоты. Я знаю боль седых картин, а где-то штрих, как кокаин, идет дорогой вечность суеты. Идет дорогой вечность дали, дали, дали. Дали, дали, дали. Он грустный шут, он грубиян, любой простак найдет изъян, понять же гения, увы, дано не всем. Я знаю боль, твой дом, любовь, и злая шутка будет вновь, увы, года дают мне тот же взгляд. Я знаю боль твоих картин, я, как и ты, живу один в огромном замке, полном пустоты. Я знаю боль седых картин, а где-то штрих, как кокаин, идет дорогой вечность суеты. Идет дорогой вечность дали, дали, дали. Дали, дали, дали. Дали, дали, дали. Дали, дали, дали.
Новая свежая запись Игоря Шиянова. Очень, я бы даже сказал, свежая, потому что записано было час назад прямо здесь, в студии BBC. Мы это сделали из технических соображений, что нам в эфире тут микрофоны не двигать лишний раз. Но записано было только что, Игорь сам себя аккомпанировал на гитаре и случайно в разговоре обронил, что гитара, оказывается, это не его инструмент. А основной инструмент какой?
Основной инструмент – это фортепиано, конечно, и голос, я думаю.
Ну, Игорь, если перечислять все его профессиональные там достоинства и квалификации, он вокалист, гитарист, как вы слышали, пианист, он дирижер, хоровик, еще умеет в казачьем ансамбле, он некоторое время выступал, умеет профессионально драться на шашках, танцует, и что? Еще наверняка вы что-то умеете делать, может быть, на одноколесном велосипеде кататься.
Сева, умоляю, на чем дерется?
На саблях.
На саблях? А, да. Ну, тогда ладно. Я, как старый фехтовальщик, не могу это перенести. На шашках?
На саблях, да. На казачьих. Ну, мы начнем историю Игоря, которая совершенно замечательная. Я его не случайно фактически заставил прилететь сюда из Ставрополя, потому что там в его биографии есть такие повороты, которые тянут, ну, если не на роман, то, во всяком случае, на довольно толстую повесть. И мы начнем, пожалуй, с самого начала, с Ставропольского периода, или даже еще лучше, с юности, когда молодой Игорь пел тоненьким голосом, как Робертино Лоретти, и часто выступал где-то там на каких-то кремлевских сборищах. Вот несколько слов об этом, может быть.
Тогда была эпоха такая, значит, очень приветствовались семейные ансамбли фольклорные по всей стране. И в рамках ЮНЕСКО собирались целые семьи, и они привозились для правительственных концертов, которые были каждый год. Вот я помню, первый свой концерт мне было 6 лет, я еще в школу не ходил. Мы жили все в гостиницах. Где-то около 17 тысяч артистов тогда было, которые принимали участие в одном концерте. Но периодически, когда случались различные банкеты по случаю награждения, то одного за отделом культуры, то другого там, и как бы всегда приглашали каких-то артистов. Либо это были из Тувы с горловым пением, либо это... Мне было 6 лет, и я пел, значит, «Крейсер Аврору», такую песню. Меня ставили на стул или на какую-то возвышенность. Вот. Я помню очень хорошо Рыжкова, Горбачева помню, то есть перед людьми, перед которыми исполнялись эти вещи. И в конце на бис, когда уже после 8-го стакана всем было хорошо, исполнялась песня «Вижу чудное приволье». Но я единственный видел это чудное приволье, потому что был абсолютно трезвый, так сказать. Вот, и так вот...
Партийные товарищи рыдали, потому что мальчик тоненьким голосом...
Да, это сейчас у меня низкий, а так тогда был высокий голос, и мы пели и «Джамайку», и «Родные Ставропольские просторы».
Ну, а потом, когда это детство прошло, голос сломался, что было дальше?
Дальше было Ставропольское музыкальное училище, это то, что находится рядом. Я проучился там 2 года. И решил...
Это брови. По классу какому?
Я учился по классу хорового и народного пения. Угу. Вот. В какой-то момент я понял, что нужно ехать дальше. Я стал готовиться в Москву, об этом узнали педагоги, создали мне кучу проблем. В итоге пришлось бросить и уехать в Москву поступать. И человек, который сейчас занял 2-е место на конкурсе Чайковского, тенор Андрей, знаю, это мой друг, он тоже не доучился, и гитарист, один из лучших людей Царства Небесного, Олег Черницын, очень такой хороший музыкант, тоже не доучился, другие, те, кто в Испании, в Америке, тоже все мы не доучились, у нас у всех одна болезнь, именно вот болезнь этого Ставропольского музыкального училища.
А в Москве довелось поучиться?
Да, в Москву я поступил, так сказать, честно, абсолютно сам. Без всяких вот, без всякой помощи, без целевых писем, в Институт культуры, левобережное легендарное заведение. Вот. И там, конечно, я попал в руки хороших педагогов, это Татьяна Николаевна Агаева и многие другие.
И что произошло после первого курса? Какие-то там события разворачиваются?
Дело в том, что на тот момент все двигалось к путчу, грубо говоря, и доллар стал стремительно расти, а когда приезжаешь в Москву, то сразу же приходишь в себя на самом деле, особенно в те времена. И хотелось где-то не только заниматься творчеством и учиться, и что-то надо было зарабатывать. И сначала это были Арбат, рестораны, а потом случайно я увидел объявление, что набор производит в ансамбль Владимир Владимирович Назаров.
Вот до того, как мы дойдем до Назарова, есть песня, посвященная, ну, или не самому Пучу, но навеянная, во всяком случае, настроениями того,
да,
времени.
Да, это вот на стихи Александра Луценко, с которым я вас познакомил. Это самое дорогое, что я сегодня привел или перенес в эту студию, это мой друг. Мы с ним дружим 15 лет. Дело в том, что стихи эти были написаны не под давлением каких-то либо событий, это просто стихи о Руси. А музыка была написана во время путча, и сразу же на студии, на одной из студий в городе Тула мы писались, то есть нас профинансировали тогда афганцы, ребята, вот, потому что для нас это было дорого, я не помню сколько, но, по-моему, рублей что-то 600 или 700.
А афганцам-то зачем нужно это все было?
Ну, они вообще, именно те вояки, которые истинные, они вообще, они патриоты очень такие ребята. И как бы они к тому времени уже занимались какой-то коммерцией. И это просто им было важно, чтобы вообще родилась такая песня, чтобы ее можно было в машине дома слушать, передавать друзьям.
И записи разошлись по тем кругам, по афганцам.
Да, записи разошлись. Они не имели такого огромного какого-то успеха или популярности. Но таксисты в Москве и афганцы, это были первые слушатели.
Ну, может быть, на всеобщее услышание эта песня выходит, может быть, даже и впервые. Сегодня вы ее записали здесь с гитарой, так, на скорый ход. Но да. Все, что я предлагаю вам, песня называется «Русь» под иммунная.
Иконники под иконами, все в слезах твоих перемазаны. Руська самая расплетенная, хазию в руками чумазыми. Как засватает, так залапает, не любя твою кожу белую. Все гребут под себя, все цапают, вознося свою рожу рылую. Ой, как издаст указ, как издаст другой, так по ребрам бить, а ты укаешь. Кожа белая вся летит с другой, а ты кровью рвешь, тихо докаешь. Нажираются, напиваются, от стола отвалясь, обругаются, а потом тем, что ели, бросаются, и что ты голодна, забываются. А тайком шипят, что падшая, потом запахом провонявшая, ой, грязной лапою по лику светлому, Руська самая беспросветная, как приедет гость тебе в горло кость, показать, что наелась сытая. Гость на драп ногой, а тебя долой, и опять во дребья немытые. Во дребья немытые. Как издаст указ, так издаст другой, так по ребрам бить, а ты охаешь. Кожа белая вся летит с другой, а ты кровью рвешь, тихо докаешь. Сколько можешь ты этот ад терпеть? Поднимись с колен, да возьмись за плеть, до церквей кресты призови на суд, чтобы Бог судил все дела иуд. Под иконники, под иконами, все в крови в твоей перемазаны. Руська самая расплетенная, газио в руками чумазыми.
Песня называется «Русь». Это значит 91-й год, условно говоря. И в это самое время, после первого курса, объявлен конкурс в ансамбль «Кого?»
Назарова. Еще. Это объявление я прочитал в холле Института культуры. Угу. И что-то у меня закралось.
А такое. Ансамбль базировался этот где? В Москве?
В Москве, да. База была в Москве.
Он официальный... Что это такое?
Это государственный ансамбль фольклорной музыки народов мира под руководством Владимира Васильевича Назарова.
Простите, можно вопрос? Вы сейчас второй раз упомянули Институт культуры в Левобережной. Это бывший библиотечный.
Там не только библиотечный.
Нет, я знаю. Он давно
институт
культуры.
Да, это улица библиотечная. Это
ну
улица
вот,
библиотечная.
Спасибо, потому что это институт известный много лет, да, он стал теперь культурой. Не теперь, а уже 20 лет как стал культурой.
Да. Сейчас это уже даже целая академия культуры. Вот, превратилось все в академию культуры. И на конкурсе Я работал где-то минут 45. То есть, как бы, для меня это приятно, что им пришлось выслушать 45 минут.
Не сказали после 3 минут спасибо.
Да, не сказали. Это только вот на «Стань звездой», 20 секунд, не больше.
А там все-таки... Но там жюри какое было.
Да, да, да. Вот. И после проверок на сольфеджио я был принят на работу.
И что пришлось делать? Петь песни на всех народах мира?
Да, пришлось сразу же научиться говорить на цыганском, на армянском, грузинском, еврейском и так далее, и так далее.
То есть, а кроме того, танцевать и махать саблей?
Ну, это было ближе. То есть что-то, какие-то танцы с шашками, даже другой какой-то фолк. Это близко мне, поэтому там трудностей не было. Вот, конечно, вокальные дела, особенно арабская музыка, или выучить, допустим, гимн за час до выступления. Например, очень интересный момент, когда мы приехали в Бильбао, это Баски, где живут, где столица террористов, их так называют, где базируется известная это. Значит, нам дали гимн. А Баски, по преданиям, это грузины, которые 600 лет назад переехали, грубо говоря.
Поехали в турпутевку и поездку не вернулись. Мне
так понравилось, что они не вернулись. Вот. И самое интересное, когда нам дали партитуру, я начал петь с тем произношением, как требовали испанцы. Это был действительно практически грузинский язык. Я продемонстрирую.
Давай, давай.
Значит, звучит гимн их так. Петь надо стоя, но мы сейчас вот здесь сидя его исполним. И нас простят. Агур хаунак, хаунак агур, агур терди дайна хайнквак. Понимаете, да. Эти буквы К и так далее, вот очень похоже, мне кажется, на грузинский язык. Похоже, я не специалист, но что-то. И плюс, конечно, гармонии. Удивительно, но пахнет Кавказом. Да. Сама мелодия, она европейский, вроде бы как гимн, мелодика, но гармонии звучания голосов очень близки к Кавказу.
Ну и с тех пор остались, наверное, строчки на арабском, которые не забываются никогда, потому что человек, выучивший концертный номер, помнит его всю жизнь.
Да, то есть даже произношение, если мы пели, вот у Линды я пел как раз вещь на диске, бэк-вокал пропевал.
Это на каком диске какая песня?
Это песня «Две улитки». Песня «Две улитки». Там полностью мужской хор прописал, я сам пропел на арабском языке, и мугам. И, конечно, там тоже произношение, но не из простых, потому что язык нужно постоянно вовнутрь вдавливать до позвоночника, ну-ка, при этом громко петь.
Ну-ка что-нибудь.
Фогинаха! Фонагахалля, и вот такие вот все эти звуки, они как бы вовнутрь, и петь, в принципе, если знаешь горловое национальное свое, вот русское пение, тогда легко. А так, конечно, можно подавиться.
То есть муэдзин работа нелегкая.
Да, я думаю, что да, тем более такие...
Но сейчас они все радиофицированы, это раньше надо было на 4 квартала подавать голос. Ну и вот эта самая ваша гибкость и универсальность привела к тому, что во время гастролей по Европе, конкретно в Испании, ансамбль Назарова оккупировал буквально сцену на несколько месяцев, вы все больше и больше пели соло. Известно, что происходит с людьми, которые выходят чаще вперед. Им больше достается цветов, больше присылают дамы записок с предложением там попить чаю. И так далее. Я знаю, потому что один из первых уроков, который нам преподал преподаватель консерватории, учивших нас распеваться во времена вокального инструментального периода, он нам сказал совершенно серьезным видом, совершенно серьезный человек из консерватории, он сказал, что пение – это процесс сексуальный. И на него так, соответственно, и реагируют. Там, конечно, ничего неприличного нет, но, в принципе... Почему так всегда реагировали на итальянских теноров и прочее? Есть какая-то завязка, есть совершенно четкая биологическая реакция у определенных, так сказать, слушательниц. И вот нечто подобное вроде бы и с вами произошло в Испании.
Ну, по поводу, значит, связи между голосом и сексом, если так сказать, то есть у меня 4 или 5, так сказать, волн. То есть я не знаю, как они от меня вещают, на каких, на коротких или на средних, но то есть постепенно из наблюдений я сделал вывод, что действительно, когда поешь какую-то вещь, то ты можешь получить какое-то внимание. Но это в добром, в хорошем смысле. В тот момент я не наблюдал себе этого, то есть был как бы совсем молодой. еще даже и не подозревал, что...
Такое бывает.
Да, но оно, видать, исходило, и получилось так, что на моих концертах, а на наших концертах, мы в театре «Моравьес», в переводе «Прекрасный», очень красивый театр в центре Мадрида. У нас было очень долго там представление, несколько месяцев. И на все эти представления ходила одна девушка, которую звали Монсеррат. Вот. Через...
А фамилия какая-нибудь тоже?
Монсеррат Мария Руфо Кастро. Вот. Все центровые, так сказать, имена и фамилии в Испании собраны здесь у нее в одном. Вот. И получилось так, что мой товарищ, с которым я дружил, вокалист и, так сказать, вообще помощник в музыкальных вопросах, сказал мне, что вот нужно поехать в гости, что вот дюжи нас приглашают, хотят видеть. Естественно, я спросил в роли кого и чего и так далее, и так далее. Ну, вот попеть песни захотелось. В принципе, от однообразия того, что идет 3 часа концерт, потом час перерыв, потом опять 3 часа концерт, потом час перерыв, потом опять 3 часа концерт.
Если деньги не считать, которые копишь, так и вообще жить незачем.
Да, то есть, ну, было скучновато. Ты привыкаешь к этому, а здесь как-то, честно говоря, все это... Очень захотелось посмотреть, как люди живут. И мы сели в такую красивую машину.
Которую за вами прислали.
Да, которую за нами прислали. Мы поехали в большой-большой красивый дом, как оказалось. Вот там-то я и познакомился с девушкой, с которой потом связала на несколько лет меня судьба.
Так. То есть поехал попеть песни, а приехал женихом.
Ну, не сразу, не сразу. На следующий день.
Ну, и когда под венец-то повели? Скоро?
Ну, все дела надо делать быстро было, потому что было 6 друзей у меня. Мы ушли от Владимира Васильевича Назарова с ансамбля, как бы уже был закончен контракт. Они уезжали в Россию, мы понимали, что ничего не светит, и нам как-то хотелось зацепиться и остаться. Но... У других людей не было, можно так сказать, невест мадридских, нарядных таких вот. Поэтому я удар принял на себя. Я через 2 месяца женился, ансамбль еще был на гастролях, они были все на моей свадьбе. Конечно, все руководство было в шоке. То есть не успели приехать, еще и контракт не отбили, а уже свадьба. То есть такой прыти они не ожидали от меня. Мало того, мы еще перевезли 6 семей вместе с собаками и кошками. Я, конечно, был в ужасе все это время. Потому что вся Испания на меня давила, мол, сколько можно русских. Но я возил до последнего. В итоге Королевский симфонический оркестр получил своего лучшего дирижера, Карена Мартиросяна. Другой оркестр получил...
Это друзей устроил.
Замечательного скрипача Петю Василевского, ну и других музыкантов. То есть все мы работали на, конечно, в замечательных коллективах. Я сам работал на телевидении «Телемадрид» и писал музыку для рекламы.
То есть удар на себя принял, в общем, не напрасно.
Я думаю, что разные люди слышали как бы мои истории, хотя я мало как бы кому рассказывал, и разные были оценки, и... Я скажу одно, что я сделал все правильно. Я сделал все правильно. Я очень рад, что у меня друзья живут в Испании до сих пор. Занимаются любимым делом, что их детишки растут. И плохо, что по-русски хуже говорят, а так все хорошо. Угу. На тот момент мне нужно было сделать, и я не мог никого не бросить, не предать. Это не входило как бы... Ни в коем случае, просто, не знаю, само, наверное, воспитание такое у нас у русских.
Но семья Монсеррат, судя по всему, не в Хавеле жила, там где-то на окраине города.
Не, ну, жили практически в центре Мадрида, нормально жили они.
То есть вы попали в состоятельную семью?
Я попал в состоятельную семью, но я себя не ощущал состоятельным человеком никогда.
Слушай, богатые люди денежками не делятся или делятся с трудом?
Вы знаете, когда первый раз я клюнул, как говорится, золотая рыбка на эту удочку, то я потом понял, как это все дорого на самом деле стоит. Я не хочу сказать, что люди какие-то плохие или хорошие. Все мы люди. Все у нас есть разные.
Это я давно вывел вообще из себя, да. Что от богатого человека денег никогда не дождешься.
Дело в том, что если даже что-то и дается, то это дается только с одной целью. Это я тоже вывел эту формулу с той целью, чтобы полностью подчинить личность. Опять же, эти деньги дадутся только личности, они просто на ветер, они не бросят.
Ну, да.
И богатым людям интересно подавить личность.
Ну хорошо, вот от молодого мужа. Ну, во-первых, там стали выяснять, видимо, ваше происхождение.
Ну, то, что русские, это сразу же, конечно, насторожило их. Но они почему-то подумали, что супруга была беременна, раз так быстро все это мы... Хотя они могли и посчитать, что с двух месяцев-то там и валенки сложить невозможно, не то, что там что-то сделать. Но почему-то как бы все быстро. Хотя у нас отношения были золотые, на самом деле, очень хорошие, теплые, может быть, даже и более того, и как бы все двигалось естественным путем. Но ее родители настояли, конечно, чтобы это все быстро произошло, побыстрее. И плюс мне нужно было срочным образом подтвердить документально, что я поменял веру. Чего я сделать не мог, да. Я православный.
С какой на какую?
С православной на католическую.
Ну, а что им православие-то так не подошло?
Да тут еще это полбеды. Отец у меня коммунист, а у нее франкист, фашист. Поэтому, представляете, тут какие были. Когда-то мы за столом обедали, я еще плохо испанский знал, а там в субботу принято обедать у родителей. И вот мы пришли, и я не помню с чего, но мы начали с тестем ругаться. И все это переходило. А, началось с того, что я попросил, значит, дамы, por favor, llaves. Я попросил, дайте мне, пожалуйста, ключи. Я просил я вилку. Это чисто случайно. Я уже, в принципе, хорошо говорил. Ну и здесь гром и молнии пошли, что вот, мол, в Испании лучший футбол и так далее. А вы, русские, там вообще белые медведи и водка кругом. А в Испании все прекрасно, лучше туризм, лучшее вино, футбол, женщины и так далее. Я на что сказал, зато одной нашей ракеты хватит на всю вашу Испанию. Ага. Это когда у меня доводы закончились. Ага. Но это повлияло, между прочим. Удивительно, но...
Ну и что ж, в католики так и не перешел?
Нет, это уже такой вопрос, как бы... Я не люблю много говорить на такие темы, но дело в том, что, понимаете, для меня это как предательство на самом деле. И предательство перед людьми, которых я люблю, которых я ценю, я не мог этого сделать. А давление было очень серьезное, потому что когда люди при таких деньгах, они не шутят на самом деле, это не на уровне. То есть было давление, попытки, и со мной работали даже священники, пытались переубить.
А почему для них так это было важно? Они хотели выстроить крепкую испанскую семью, чтобы взять католик.
Вполне возможно, да, что, чтобы было все так, как они хотят, и то, как они привыкли все это видеть. А здесь как бы для них большая опасность, что русский, вторая большая опасность, что музыкант. И третья большая опасность. Они не знают, чего ожидать от меня. Понимаете? То есть, как бы...
Но на всякий случай куда-нибудь учиться послали или помогли с работой?
Помогли, конечно, помогли с учебой в консерватории, потому что нереально было оплатить на тот момент учебу.
А учеба там платная?
Туда, куда я поступил. Ну, можно было и бесплатно, но вы знаете, там, где бесплатно, там я мог сам преподавать уже.
Поэтому... Не тот уровень.
Да, не тот уровень. А хотелось получить образование, тем более в Европе это такой шанс, знаете, не передать ощущение, как хотелось на самом деле учиться. Поэтому, естественно, помогли в учебе и с работой.
Ну и обучаться, естественно, надо было на испанском и...
Да, на испанском языке.
И сольфеджио петь на испанском, и ноты все.
Ну, с музыкой там было все просто. С музыкой было нормально. Вот с языком, значит, 2 месяца я специально смотрел фильм, который называется «Кавказская пленница». Угу. Все известные фильмы на испанском языке я его смотрел. Это великолепно, поверьте. Что наоборот, хоть так, хоть так. Можно смотреть, если знаешь...
Это там они говорят «Чей-то фля мое» или не в этой картине?
Нет.
Это когда Вицин Моргунов там все сидят, там все нетрезвые. И он говорит «Чей-то фля?» Он говорит «Мое». Это не из этой, потому что на испанский это не перевести.
И второй фильм Андрей Рублев. Вот драма, история и юмор в этих двух фильмах, благодаря им я выучил испанский язык на самом деле. Потому что остальное телевидение невозможно смотреть в Испании. Это коррида, где много крови, это футбол, где даже дети матерятся, очень громко там слышно все это на экране. Но скучное телевидение на самом деле.
Это вообще в латинских странах, я заметил. В Италии тоже телевидение смотреть невозможно. Но бог с ним, мы работаем на радио, и чтобы доказать всем, слушающим наше радио, что испанский период для нашего гостя даром не прошел, песня, которую он записал только что в студии на гешпанском языке.
llama Panamá, que me quieres, que me quieres, habla mi amor. Báilame gitana esta noche baila para mí. Esta noche canta mi guitarra, una chica baila mexicana. Qué preciosa gitana morena, como canta la chica Panamá, Panamá, Panamá. No me quiere la chica gitana, no me quiere cariño Panamá. Chica quiere jugar con fuego, con gitano, gitano Diego. Háblame Panamá, que me quieres, habla mi amor. Baila, 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 gitana, esta noche baila para mí, esta noche canta mi guitarra. Una chica baila mexicana, que briviosa gitana morena, como canta la chica Panamá, Panamá, Panamá. No me quiere la chica gitana, no me quiere cariño Panamá. Chica quiere jugar con fuego, con gitano, gitano Diego. No me quiere la chica gitana, no me quiere cariño Panamá. Chica quiere jugar con fuego, con gitano, gitano Diego. La chica gitana, la chica Panamá, yeah. Sha-ra-ra.
Это что же за испанская такая песня? Кто ее придумал? Откуда да. слова?
Ну, на самом деле, это слова я сам сочинил.
Полностью. Ах так, да?
Да, честно говорю, сам я пишу стихи на испанском языке. Когда супруга моя Ирина, огромный ей привет и спасибо за все, она вставила этот текст в компьютер для того, чтобы проверить на наличие ошибок, то компьютер дал краткое такое полное пояснение. Классический испанский язык. То есть это была высшая оценка. Просто, когда я выпускал диск, который я вам подарил, человек, который давал деньги, он заказывал музыку, естественно, чтобы она звучала в этом диске, и ему очень хотелось, чтобы обязательно одна песня была на испанском, чтобы обязательно она была о несчастной любви, и самое главное, чтобы она нигде никогда не звучала. Понимаете? В Ставрополе такое задание дали. Чтобы и пришлось взять и сочинить полностью. Ну, естественно, мотивы традиционные, уличные для Испании. Традиция. Все эти гармонии, они практически одинаковые. Это как наш блатняк, засевший, так сказать, в подворотнях. Так и там это. А текст написал полностью я. Текст о несчастной любви к одной цыганке, которая, к сожалению...
К возвращению на Ставропольщину из испанщины мы еще вернемся. А сейчас человек сидит на Ставропольщине, а по испанщине скучает? Или есть какие-то ностальгические моменты?
Вы знаете, честно, хочу сказать, вообще не скучаю и не хочу в Испанию даже отдыхать, просто ехать.
Вот это позиция. Вот. Это по-нашему.
В Англию можно, а вот в Испанию нельзя. Дорога закрыта. Ну, это я так, в шутку.
Ну, да. Мы сейчас просто во время песни еще вспоминали о том, что «Кавказская пленница» по-испански местами звучит смешнее, чем по-русски, а Андрей Рублев на испанском добавляет драматичности заметно. Вот так, господа, никогда не знаешь. От перевода вещи некоторые выигрывают, а некоторые проигрывают. Впрочем, в беседе с нашим гостем Игорем Шияновым мы сделаем перерыв и передадим микрофон в Лондон. Татьяна Берг, я надеюсь, бросит свой взгляд на события недели.
Бросит. Вы знаете, каждый раз, когда я сталкиваюсь с очередным примером политической корректности, доведенной до абсурда, я, так сказать, наступаю себе на горло и говорю: хватит, сколько можно об этом? Но порой удержаться бывает просто невозможно. Это когда хочется уже не смеяться, а плакать. И вот сейчас, к сожалению, снова именно такой случай. Жертвой политической корректности на сей раз стала Пат Ботрилл, член руководства профсоюза медсестер, так называемого Королевского колледжа медсестер. Кстати, это крупнейший медицинский профсоюз в мире. Она проработала в системе здравоохранения 40 лет. была награждена медалью Британской империи. Ее профессиональные достоинства не подлежат ни малейшему сомнению. Она вырастила, можно сказать, поколение британских медсестер. И вот на днях пришло сообщение, что ей пришлось подать в отставку. Почему? Потому что она имела неосторожность процитировать название романа Агаты Кристи. Роман называется по первой строчке песенки, которую мы знаем как «10 негритят пошли купаться в море». В английском варианте негритята в море не купаются, но с ними тоже происходят всякие неприятные вещи. В романе Кристи героев, приехавших на островок по мистическому приглашению, естественно, одного за другим убивают. Так вот, было в Королевском колледже заседание одной из комиссий. Сделали перерыв на чашку кофе. И когда после перерыва не все сразу вернулись в комнату, подбодрил, в шутку сказала, ну, очень похоже на 10 негритят. Некоторые члены комиссии, в том числе генсек профсоюза негритянка Беверли Малоне, сочли эту шутку обидной. И хотя подбодрил немедленно извинилась, ей пришлось подать заявление об уходе в отставку. В скобках следует заметить, что даже в менее политически корректные времена роман Агаты Кристи тоже переименовали. Сначала в 10 маленьких индейцев, а затем в «И ни одного не осталось», чтобы уж точно никого не обидеть.
Танечка, а вы знаете, у меня стоит на полке «Ten Little Niggers».
Well, у вас первое самое издание. Потом было «Ten Little Indians», потом «And then there were none».
Понятно.
Опять же, следует заметить, что по-английски роман изначально назывался, как Леонид Андреевич сказал, «Ten Little Niggers», то есть даже не негритят, а ниггеров. Видимо, это было сочтено уже вдвойне оскорбительным. Я даже читала где-то, что делаются попытки изменить текст романов Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гека Финна». Там это слово употребляется на каждом шагу, по-другому в те времена просто не говорили. Даже негр Джим там говорит о себе «ниггер», разумеется, не имея в виду ничего дурного или уничижительного. Но это к слову. Надо сказать, что уход Пэт Боттрилл мгновенно вызвал почти всеобщее возмущение. Те, кто считает, что ей действительно следовало уйти, в абсолютном меньшинстве. Медсестры, в том числе и представители этнических меньшинств, требуют ее восстановления. Генсек профсоюза Беверли Малоне не пользуется среди своих коллег популярностью. Она возглавила колледж совсем недавно, и с тех пор против нее уже было несколько, так сказать, бунтов. Не только потому, что она американка, хотя это не помогает, она в свое время работала в администрации Билла Клинтона, но и потому, что недавно стало известно, что ее матери без очереди, вне очереди, сделали бесплатную операцию, хотя, не будучи британской гражданкой, она как будто не имела на это права. А кроме того, Беверли присутствовала на мероприятии по сбору пожертвований на медицинскую партию, в то время как профсоюз медсестер по традиции гордится своей аполитичностью. Газеты присоединились к медсестрам, требуя возвращения Подботрил на работу. В редакционной статье Daily Mail писала, таких ли успехов добился профсоюз в борьбе за улучшение условий работы медсестер, что он может себе позволить терять время на политически корректные глупости. Профсоюз совершил чудовищную ошибку и чудовищную несправедливость. Если он хочет восстановить свою доныне безупречную репутацию, он должен прислушаться голосам тысяч своих членов и немедленно вернуть Пат на работу. Медсестры и газеты шумят, но ВОЗ и ныне там. Вот такая грустная история.
Спасибо, Танечка, спасибо. Леонид Владимирович, вам придется, я не знаю, или книгу эту прятать, или, во всяком случае, больше уже никому не говорить, что она у вас.
Это уж точно. И вообще неизвестно, это, может, то, что я, от того, что я это все рассказала, может, завтра мне тоже придется уйти, я не знаю.
И я, Леонид Владимирович, не буду говорить никому, что знаю человека, у которого на полке стоит книга с тем самым названием. На всякий случай. Времена сейчас знаете какие.
Зато всего у меня этот роман стоит сугубо под названием «И больше никого не осталось». Все в порядке.
Да, да. Леонид Владимирович, мы ждем ваших юбилейных и памятных дат. Пожалуйста.
18 августа 1697 года, 305 лет назад, в голландский городок Зандам прибыл некто Петр Михайлов и нанялся учеником плотника на судостроительную верфь. И только те, кому ведать надлежало, знали, кто таков этот русский плотник, царь Петр Алексеевич. Но и эти знающие люди не предполагали, что через 24 года их сметливый плотник станет и первым российским императором. 19 августа 1902 года, 100 лет назад, родился будущий советский драматург Владимир Киршон. Его пьесы, в частности «Рельсы гудят» и «Чудесный сплав», были, можно сказать, обязательной частью репертуара сотен театров по всей стране. После разгрома Рабочей ассоциации пролетарских писателей, РАП, Киршон, как член оргкомитета будущего Союза писателей, обратился в мае 1932 года к Сталину с просьбой прекратить расправу с бывшим руководством РАП. Сталин это запомнил, и в 1938 году Киршона расстреляли. 19 августа 1992 года, 10 лет назад, в первую годовщину Янаевско-Крючковско-Язовского путча, по центральному телевидению выступил президент Ельцин. Мне досталось переводить его речь прямо с экрана для британских телезрителей. Президент сурово и даже, я бы сказал, беспощадно высказался по поводу коммуно-фашистских заговорщиков, а потом сказал, что страна слишком долго находилась в смирительной рубашке и делает лишь самые первые шаги к нормальной человеческой жизни. «Мы вошли в воду, не умея плавать», — признался Борис Николаевич, но тут же добавил, что не захлебнулись и не утонули. Переводить было трудно, но речь была интересной. 20 августа 1827 года, 175 лет назад, в Мюнхене родился Шарль Теодор Анри де Костер, бельгийский прозаик, писавший по-французски, автор одной из самых знаменитых книг XIX века «Легенды о героических, веселых и славных приключениях Тиля Уллиншпигеля и Ламме Гудзака». Кто еще не успел прочесть, бросайте все и берите прекрасный русский перевод. Де Костер действительно сплавил воедино героику и юмор. Отважный Тиль Уллиншпигель, у которого инквизиторы XVI века убили отца, Клааса, повторяет: «Пепел Клааса стучит в мое сердце» и стремится отомстить за отца. В то же время его слуга Ламме Гудзак, толстяк, обжора, любитель сальных шуточек, создает блестящий юмористический фон. «Недаром Россини написал оперу Тиль Уллиншпигель, недаром книга переведена буквально на все языки, имеющие письменность. А Шарль де Костер, 10 лет писавший о приключениях Тиля Уллиншпигеля, прожил почти всю жизнь в бедности и безвестности и скончался в возрасте 52 лет. 20 августа 1887 года, 115 лет назад, родился аварский поэт Гамзат Цадаса. Подобно другим так называемым народным поэтам сталинских времен, Цадаса нередко писал заказные политические вирши, да еще их потом в нужном духе переводили ловкие стихоплеты. Так, в 1946 году, после известной речи Черчилля в Фултоне о железном занавесе, речи, которую в Советском Союзе не публиковали, а только ругали страшными словами, в «Правде» появилось стихотворение Гамзата Цадаса Черчиллю, которое я уже цитировал в «Севообороте». «Кричи, кричи, о муж громокричащий, тебе шакалы вторят в темной чаще». И дальше в том же духе. По счастью, сын Гамзата Цадаса, поэт Расул Гамзатов, что называется, не в отца пошел. 21 августа 1922 года, 80 лет назад, в Москве начала работать первая широковещательная станция. «Говорит Москва», радиостанция имени Коминтерна, слышалась почти в каждом доме Советского Союза. Дело в том, что станцию эту не нужно было ловить. Вещание, помимо эфира, шло по проводам, по так называемой радиотрансляционной сети. Все, что было нужно, дешевый черный репродуктор с раструбом из бумаги или пластмассовый динамик с матерчатым окошком. Выбирать, настраивать, понятно, не приходилось, слушать, что передают. Народ отвечал анекдотами. Вопрос: как сделать, чтобы ваш холодильник был всегда полон продуктов? Ответ: вытяните вилку холодильника из электросети и включите в радиосеть. 21 августа 1957 года, 45 лет назад, с космодрома Тюратам в Казахстане была впервые запущена двухступенчатая межконтинентальная ракета Сергея Павловича Королева «Р-7». Она приземлилась на Камчатском полигоне. С помощью этой новаторской, очень оригинальной ракеты с двумя совмещенными ступенями 4 октября того же года был запущен и первый спутник. По случайному совпадению, на той же неделе, 23 августа 1877 года, 115 лет назад, в Риге родился Фридрих Артурович Цандер, которого законно называют отцом первой русской ракеты. Он умер от тифа в марте 1933 года и не дожил до пуска своего детища, но ракету «Гирд-Р-1» запустили в августе того же года в Нахабине под Москвой Королев и Победоносцев. Ее полет длился 13 секунд.
Спасибо, Леонид Владимирович. А сейчас короткое слово для всех посетителей сайта seva.ru имеет наш вебмастер бессменный Сергей Панцирев, вернувшийся недавно из ближнего зарубежья.
Добрый вечер. Мое сегодняшнее неожиданное несколько появление перед микрофоном связано с обилием писем, которые я получаю в последние дни. Писем, по-моему, уже там несколько сотен. И люди волнуются и спрашивают, что произошло с сайтом, откроется ли он и так далее. И я не имею просто физической возможности отвечать всем. Отвечу сейчас в эфире, что проблема, связанная с сайтом, чисто бюрократического свойства, и вызваны они были именно моим отсутствием в Москве. Сейчас проблемы эти решаются, и мы уверены, что на будущей неделе, во вторник или в среду, сайт заработает, и я очень надеюсь, что не потеряет свою аудиторию. Всего доброго.
Спасибо. Мы возвращаемся к беседе с Игорем Шияновым, и мы остановились на самом интересном месте – на том, как он практически стал испанским грандом, так уж, без пяти минут. Если бы проявил бы гибкость и изворотливость в судьбе, то могло бы все сложиться совсем иначе. Кстати, как там обстоит дело с переменной фамилией? Стал ли Монсеррат Кастро Шияновой или Шиянов
Нет, абсолютно,
Кастро?
Абсолютно. Это, во-первых, происходит по желанию, в принципе, можно все изменить. Но это делается очень редко, когда идет брак гражданина Испании с гражданином другой страны. Это делается очень редко, на самом деле.
Но можно было добавить к своему имени что-нибудь испанское, так, для длины?
Нет, я к своему имени не хотел бы ничего добавлять, кроме того, что есть. То, что дано самой природой, самой жизнью. Вот. Ну и там не было никаких желаний.
Но догадливый слушатель начинает понимать, что испанский период каким-то образом подошел к концу, иначе не летели бы вы на севооборот из Ставрополья, а прилетели бы, скажем, из Мадрида. Что-то там такое не склеилось.
Не склеились отношения, потому что, ну, абсолютно разные люди. Сначала, конечно, было интересно, и мне были на то причины. Было ей интересно, что такой белокурый мальчик, симпатичный, поющий.
Который
вот
еще саблей умеет махать.
Да, не только саблей. Вот. Это было интересно. А потом, видимо, интерес настолько объемный был, что он перекинулся дальше, дальше и дальше на других людей. Ну, а мы что, русские мужики? У нас терпения на все хватает, кроме одного.
То есть испанка оказалась не по-католически любвеобильной?
Да, это вот самое, наверное, лучшее определение, которое было. Не по-католически любвеобильной, да, это точно. Вот, но и, так сказать, пришлось ее догонять по романам. И не только догнать, но и обогнать. Вот, а потом все это, естественно, пришло к концу наших отношений.
Тут бы самое время завести танец саблями хачатуряновский.
Вот, и с 94-го года мы перестали практически общаться.
Сколько в Испании лет прошло или месяцев, сколько там прожили?
С 89-го года. Я просто так как бы наезжал постоянно, а уже жил с конца 90-го, начал 91-го по 94-95-й. Ну, и периодически приезжаю в Россию, уезжаю.
А с образованием что произошло?
С образованием я очень быстро все это добил до высшего образования за полтора года. Даже меньше, чем за два я получил диплом.
Какой? Испанский?
Да, Королевской консерватории.
То есть перед нами сидит кто? Магистр? Кто вы там такой? Как у вас титул? Вообще, что в дипломе написано?
А в дипломе написано, что я дирижер оркестра и хора.
Можно? Как там это по-испански написано? Нет?
Ой, по-испански я сейчас точно не вспомню. Могу болтать сколько угодно
Дирихента.
На испанском. Но это диплом дирижера оркестра и хора. Грубо говоря, так.
То есть, случись в Испанию поехать, можно диплом показать, взять палочку и дирижировать.
Ну, нет, я не думаю, что так просто.
Да. Ну, дирижерская карьера не сложилась, потому что как бы в том направлении не было желания даже работать.
Ну, это нужно было для того, чем я сейчас занимаюсь. Там, мне нужно было образование для того, чтобы спокойно писать музыку, писать, сочинять, аранжировать и двигать ее.
И, расплевавшись с Испании, вы вернулись в родной Ставрополь?
Ну, у меня случилось, я не хотел как бы вспоминать, но у меня дело то, что у меня папа умер, мой друг, мой любимый человек, и я уже приехал на похороны. И мы еще жили с Монсеррато, она приехала на 40 дней, и потом была ситуация, помимо всех вот похождений и так далее, вот, поедем в Испанию, я же не брошу маму, братьев родных, туда не захотели они помочь мне перевести семью. Ну, тогда я сказал адьос, и все.
Монсеррат.
Да, и на этом наши корабли разошлись.
Навсегда. С тех пор никаких контактов, ни писем, ни телефонных.
Я считаю, что не стоит заводить никаких контактов с людьми, которые... Я просто очень сильно знаю просто по своему опыту, пусть у меня небольшой, что такое предательство. Я не могу такие вещи, я не принимаю таких вещей. Я могу простить, я могу все понять, но предательство — это такая вещь серьезная, к сожалению.
И вот теперь деятельность тоже ходит по старому кругу. Ставрополь, Москва... У вас тут какие-то...
Вы знаете, я, во-первых, понял, что такое ностальгия. Это не просто слово, это действительно болезнь. Люди болеют. Я очень болел всем этим. Я не мог находиться. Вот я приезжал с России, через неделю мне было плохо уже.
Правда?
Да, я чисто русский человек. Я очень люблю Россию. Люблю ее так, как многие даже не понимают, что ее можно любить на самом деле. Я люблю путешествовать, ездить по странам, но
жить... Несмотря на то, что в Испании вы говорили свободно и вполне вписались уже в обстановку.
Легко, говорил очень быстро и в рабочих коллективах, на телевидении, в театрах где-то.
А на телевидении что вы делали? Что
на телевидении у меня, значит, были хорошие музыкальные компьютеры, замечательные звуки. Мы делали рекламные заставки музыкальные. Угу. Этим я зарабатывал на жизнь себе, можно сказать. А сейчас постоянные гастроли по всей России. Mm-hmm. И самая лучшая пора, на самом деле.
Сейчас?
Да.
А с кем вы гастролируете?
У меня есть друзья. Вот Саша Луценко, который пишет тексты. У меня есть аранжировщики, клавишник еще второй хороший. Сережа Чаплин. Есть Володя Меренков, замечательный музыкант. Но самое главное мое богатство, чтобы музыка шла и лилась рекой, mm-hmm. в принципе, это Ирина, моя супруга, с которой вы знакомы.
Да, Ирина на самом деле совершила для вас такой важный поступок, я не знаю. Она вас силой привезла на телевизионный конкурс. Ну, во всяком случае, убедила приехать.
Убедила, да, потому что было написано, что это молодежно, и что когда я пробил ситуацию, так сказать, и в интернете я заходил к вам на сайт и много подчеркнул для себя в двух фразах буквально, что это молодежный танцевальный проект. И как бы делать-то нечего. Но Ирина убедила, и вы знаете, я ей хочу, просто я ей руки расцелую и все.
Потому что вы выиграли конкурс, во-первых, в своем географическом кусте, приехали в Москву, и сотни попали в первую двадцатку. То есть вы практически дошли до самого финала, и по тем самым возрастным параметрам, учитывая все ваши таланты, даже и разносторонние, все равно жюри не могло вас пропустить, потому что и вы сами это поняли.
Да, потому что 17-18 лет, на самом деле, люди нужны такого.
Но это, мы уж не будем скрывать, нас с вами познакомило, и я рад, что с высокой платформой BBC вы можете рассказать о своей жизни и поделиться, главное, с нами своими песнями. Вот, собственно, на тему любви к России, человека, находящегося в Испании, который воплощается в некой такой фольк-роковой форме, я, пожалуй, думаю, мы и закончим. И вот русской песней в исполнении Игоря Шиянова, которую он написал сам в содружестве со своим неразлучным другом. А мы, господа, прощаемся с вами до будущей недели. До встречи в тот же час, но в совсем другом месте. Передача, я надеюсь, будет идти из Лондона.